Евангелие от Иоанна, 4 глава. Прочитаем с 7 стиха. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей: „Дай мне пить“, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: „Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются“. Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: „Дай мне пить“, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую“. Женщина говорит ему: „Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?“ Иисус сказал ей в ответ: „Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную“. Женщина говорит ему: „Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать“. Сегодня я предлагаю нам поразмышлять о трех веществах, которые играют важную роль в библейском повествовании. И, как я думаю, вы догадались, одним из этих веществ является вода. Я думаю, что вы уже не раз слышали эту историю, когда Христос встретился с самарянкой у колодца. И эта история нам повествует о том, как Христос иносказательным способом говорит о Царстве Своем. Он от физического переходит к духовному. Но далеко не всегда люди это способны понять, люди способны увидеть. И реакция этой женщины, мы видим, что как раз показывает, что она думала не о том, что хотел ей сказать Христос. Вода. Вода – это ценность. Вода – это внешний источник жизни. Без воды человек может прожить буквально несколько часов, несколько дней, а в жаркое время буквально несколько часов. Когда мы приехали в Израиль, мы сели в автобус, и нам сразу экскурсовод сказал об одном правиле: у вас всегда должна быть с собой бутылка воды, поскольку жаркий климат, и вы должны всегда иметь маленькую, хотя бы пол-литровую бутылку воды, чтобы всегда иметь возможность попить, чтобы не было обезвоживания. В жарком климате, в климате, в котором живет Израиль, вода необходима постоянно, и без воды нету жизни. Нету жизни нигде без воды, но там это особенно ярко ощущается, и очень короткое время человек в состоянии прожить без воды, когда он находится в жарком климате. В Израиле есть пустынные территории, например, Иудейская пустыня. Если вам нужно перейти, допустим, сейчас, конечно, это можно за короткое время на транспорте доехать, к примеру, из Иерихона в Иерусалим, да? А в то время это было расстояние, которое нужно было пройти по пустыне. И практически основной такой путь в Иерусалим, основная дорога в Иерусалим шла через эту пустыню, где нужно было пройти там около 30 километров по пустыне, по жаре. И, конечно же, там нужна вода. Вода нужна каждому человеку, и любой человек, особенно вот в засушливом климате, ценит воду. Ценит воду, потому что понимает, что если нет воды, то это может грозить смертью. И мы сегодня, может быть, не так ценим воду, поскольку она у нас есть в домах, есть в кране, и, в принципе, мы редко задумываемся над тем, когда мы утром встаем, как нам умыться, откуда принести воду. Да, нам не нужно этого делать, потому что мы открыли кран и есть вода. Но в деревне, например, это все сделать бывает сложнее, когда нужно сходить в колодец. Ну, чаще всего колодцы у нас, если нет водопровода, то в деревнях колодец есть у каждого человека. Но в Израиле было не так, особенно сейчас уже современными технологиями проблема воды в Израиле решена. Там, кстати, можно пить воду из-под крана. Но во времена Христа с водой было очень непросто, и был колодец. Причем колодец зачастую был один на всю деревню, на весь населенный пункт. У колодцев собирались большие очереди, люди должны были набрать воды, и каждый день это нужно было делать каждый день, иногда в несколько раз в день. И это было непросто. Поэтому вот эта женщина, которая подошла ко Христу, с которой они встретились у колодца, для нее проблема воды, она была очень актуальной, именно проблема того, чтобы воду иметь всегда в доступе. Ей постоянно нужно было ходить к колодцу и набирать воду. Скорее всего, она жила не рядом с этим колодцем, то есть нужно было какое-то расстояние пройти. Иногда люди по несколько километров проходили до колодца, потому что, ну, мало было источников воды. И когда Христос начал говорить о том, что Он может дать ей воду, Христос говорил о живой воде, Христос говорил о духовной, она сразу подумала о воде обычной, и вот в конце мы видим ее реакцию: «Господин, дай мне этой воды, чтобы не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Для нее не нужна была духовное значение, ей было не особо понятно духовное значение в тот момент, но для нее было важно не жаждать, то есть не иметь нужду каждый раз приходить к этому колодцу и оттуда тащить тяжелые водоносы с водой и себя обеспечивать водой. Некоторое время назад мы здесь с этой кафедры размышляли еще над одной историей, когда Христос накормил 5000 хлебами. 5000 человек. Это было большее количество людей, потому что там не учитывали женщины и дети. То есть это было много-много тысяч людей, были накормлены несколькими хлебами, несколькими рыбами. Был еще случай, который описывается в Евангелии, когда было 4000 накормлено. И Христос, накормив людей, для них сделал добро, их облагодетельствовал, да? То есть Он восполнил их нужду, то, в чем они нуждались. Они целый день его слушали, и Христос их накормил. Так вот, люди стали после этого его искать. А для чего? Потому что они услышали духовные истины, потому что он их научил правильным духовным путям. Они его искали, потому что ели хлеб и насытились. Они хотели иметь такого царя, они его хотели сделать царем. Даже в Евангелии сказано, ему пришлось уйти, чтобы его случайно не сделали царем. Христос не хотел быть земным царем. Да, он царь небесный, да, он является царем Царствия Небесного, но не для земного царствия он пришел сюда. И он сюда пришел не кормить людей, не поить людей. Да, он это делал, да, он исцелял, да, он помогал людям, но не в этом была его цель. Это был лишь способ выйти на контакт с людьми, помочь людям в тот момент, когда они нуждались в физической помощи, в том числе и в физическом питании, в том числе и в физическом питье. Да, он это восполнял, но это не было его самоцелью. А люди хотели, чтобы он иметь такого царя, который бы их материально обеспечивал. У них бы не было бы нужды каждый день ходить за водой, зарабатывать на хлеб, а на хлеб зарабатывали тяжелой работой. И очень часто люди отработали день, получили деньги, у них есть деньги на пропитание на следующий день, а на следующий день не смог поработать, уже придется поголодать, потому что деньги зарабатывались изо дня в день на каждый следующий день. Так жили многие. И поэтому, конечно, когда Христос накормил малым количеством такое количество людей, конечно, им захотелось иметь такого царя. Также и этой женщине захотелось иметь такую воду, которая была бы живой и которая бы позволяла на длительное время не испытывать жажды. Ну что, это очень хорошо, это очень удобно, да? Это полезно, так сказать, для того, чтобы не перетруждать свой организм через вот эти тяжелый путь в жаркий день к колодцу. Можно дома побыть, если нету жажды. Но Христос говорил о жажде другой. Христос говорил не о земной жажде и не о земной воде. Да, Он начал с земной воды, но дальше Христос эту мысль доводил, и дальше Христос в других, и в этой истории Христос продолжил, и дальше в других историях, в частности, в 7 главе Евангелия от Иоанна, Христос тоже говорит о воде. Вот послушайте 37 стиха, 7 глава. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие от него. Ибо не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. С водой ассоциируется Дух Святой. Дух Святой – вот этот внешний источник духовной жизни. Но если мы без воды себе не представляем жизни, то насколько мы себе представляем важность Духа Святого? А ведь его важность в духовной жизни, она настолько же важна, как вода в жизни физической. И вот эти символы, это символическое понятие, объяснение через понятные вещи, это то, чем Христос часто пользовался, говорил, объяснял, начинал с того, что людям близко, понятно, а потом переводил это на духовные рельсы, и люди начинали осознавать духовный смысл. Не сразу. Мы знаем, что ученики, например, которых учил Христос 3 года, когда Он умер и воскрес, они оказались абсолютно не готовыми к тому, чтобы принять Христа и к тому, чтобы осознать его учение. Ему пришлось сделать большую работу над ошибками, которую он провел в течение следующих 40 дней до Вознесения. Помните, когда Христос шел с учениками в Эммаус, и ученики говорили вот этому человеку, которого они не узнали, а с ними был Христос, они говорили, а мы-то думали... Вы знаете, люди очень часто думают не то и понимают не так, как должно быть. Они останавливаются на вот материальном, останавливаются на тем, что можно пощупать, то, что можно вот применить в своей физической жизни, не думая о духовном. Христос же, когда говорил о физическом, Он всегда переводил смысловой мостик на духовное. И вот наша задача, когда мы читаем Священное Писание, всегда вот это видеть, это понимать, это чувствовать и осознавать. И раз Христос говорит о Духе Святом, как о воде, то наша жажда Духа Святого, наша духовная жажда, она должна быть сравнимой с той физической жаждой, которую мы испытываем, когда мы ощущаем нехватку воды. Да, сегодня, может быть, нам немножко сложнее, потому что мы совсем не испытываем никаких неудобств, как я уже сказал, которые испытывали люди во времена Христа. Но тем не менее, читая Священное Писание, вдумываясь в контекст тех слов, когда они написаны, в каких условиях они написаны, мы должны понимать вот эти смыслы. Но в самом начале проповеди я сказал, что мы сегодня будем говорить о трех веществах. О воде мы поговорили. А теперь я хочу поговорить еще об одном веществе, которое тоже является источником жизни, но не внешним, а внутренним. Как вы думаете, о чем я буду говорить? Книга Левит, 17 глава, 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил вам для жертвоприношения, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Кровь – жидкость красного цвета. Кровь – это то, что является внутренним источником жизни. Если кровь перестает работать, выполнять свои функции, а функция ее заключается в том, что она переносит кислород и разносит по всем клеточкам организма, получая от легких, и разносит по всему организму и таким образом обеспечивает жизнь человеку. Если кровь перестанет выполнять эту функцию, человек не выживет. Но интересно, что вот если мы посмотрим анатомию человека, то вода, а кровь в основной массе состоит из воды, вот этой внешнего источника жизни. Так вот, вода составляет от 60 до 80% самого физического человека. То есть человек на 80, ну иногда от 60 до 80% состоит из воды. И вот эта вода, которая внутри человека имеет форму крови, она вот несет эту жизнь. Недаром именно кровь была взята как пример, жизни, как символ жизни. Кровь – это символ жизни, и кровь, ну, она и фактически является жизнью, да, но и символом жизни, и кровь является символом очищения, потому что мы знаем, что когда приносились жертвы, то проливалась кровь животного, животное умирало, а кровь очищала от грехов. Каким образом кровь очищала от грехов? Да в том, потому что когда кровь проливается, умирает тот, кто предоставляет эту кровь. Но через эту кровь она символически омывает того, кто, за кого приносится жертва. И этот человек, вот вы, я думаю, читали тоже в Ветхом Завете, когда приносила жертва, человек клал голову на руки жертвенного животного, и это жертвенное животное умирало, и он чувствовал вот этот вот последний вздох, и как вот сливали эту кровь с этого животного, и он осознавал, человек осознавал тяжесть греховности. То, что ради того, чтобы ему очиститься духовно, должна была пролиться кровь физическая. Погибали животные, погибало в большом количестве погибали животные. И вот этот символ, если мы говорили, что вода – это духовное, это символ внешнего благословения, внешнего духовного благословения, символ Духа Святого, то кровь, это символ очищения, очищения духовного, очищения человека. Человек очищается кровью. Но мы уже более 2000 лет не слышим о кровавых жертвоприношениях. Их негде приносить уже почти 2000 лет назад, потому что храм разрушен. Но мы знаем, что была принесена другая жертва, которая полностью, вот эти все жертвы, смысл этих всех жертв, она лишила смысла эти дальнейшие жертвы, потому что умер Христос. И вот в послании к Ефесянам, в Новом Завете много таких отрывков, которые об этом говорят. Ну, я приведу из послания к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. «В котором мы имеем, это о Христе говорится, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Христос пролил свою кровь. Кровь жертвенную, кровь невинную. Вы помните, каким должна была быть жертва, жертвенное животное? Жертвенное животное, оно должно было быть без порока. Нельзя было взять самое, знаете, вот из стада, ну, взять самого больного, да, ему и так умирать. Ну, давайте ему жертву принесем. Нет, это должно было быть самое чистое, самое без единого порока, без каких-то физических увечий. То животное, которое для самого хозяина является самым лучшим и самым ценным. Но ни одно животное не могло полностью омыть кровь, омыть человека, потому что все-таки это животное. Оно только символизировало вот это омовение, да, ощущение вот ценности греха и ценности спасения, да, и того, что вот ради тебя умирает животное. Да, это было, но это было лишь временный такой вот способ, который использовался в течение какого-то сравнительно небольшого исторического отрезка, но главную жертву принес человек, потому что он был человеком, Сын Божий, потому что он был Сыном Божьим. Безгрешный, чистый Христос, Он пришел на эту землю, и Он пролил свою святую, невинную кровь для того, чтобы нам дать жизнь. Интересно, что когда растение сажается, то вот то семя, которое сажается, оно умирает для того, чтобы растение выросло. То есть вот идет, кажется, произошла смерть, но через эту смерть рождается жизнь. Так и происходит в духовном смысле. Так происходит и с кровью. Потому что кровь, ну, за исключением медицинских способов, когда кровь переливают и используют для медицинских целей, но кровь, когда она проливается, она перестает иметь какую-либо ценность с точки зрения жизни. Помните одно из наказаний, когда был исход, перед исходом Израиля из Египта, народа израильского из Египта, одно из наказаний было превращение воды в кровь. Помните? Это было страшное наказание, потому что это людей лишило воды, а кровь фактически, это вот когда кровь везде, то это не просто, ну, замена воды, да, замена воды, одна жидкость на другую, нет. Кровь неживая, она через некоторое время становится источником заразы, инфекций, и это очень важно, кровь ликвидировать, если она проливается, особенно в жарком климате, а когда везде все кровь, это очень такой яркий символ того, что вот действительно кровь, которая просто проливается без цели, без смысла, она мертвая и она мертвящая. Но кровь Христа была и для нас является кровью живой. Кстати, помните тоже вот сочетание этих понятий кровь и вода. Помните, когда Христос умер, то проколовший его воин, проколов бок Христу, оттуда вышла кровь и вода. То есть это уже была, опять же, это уже была не та кровь, которая несет жизнь, но это уже была, были остатки крови, но это была та пролитая кровь, ради которой, через которую мы с вами имеем очищение. Но знаете, говоря о духовных смыслах, о крови и о воде, нельзя не упомянуть еще одно вещество, тоже жидкое. Как вы думаете, о чем я еще хочу сказать? Я хочу вам прочитать, хочу сказать, еще напомнить одну историю, когда Авраам встретился с Мелхиседеком. Помните? Это священник Бога Живого. Это такое было благословение. Эта встреча, мы сейчас не будем вдаваться в подробности этой истории, но вспомним, что его, Авраама, Мелхиседек встретил двумя дарами. Он ему дал хлеб и вино. Вино. Еще одно вещество, о котором я хотел с вами поразмышлять. На самом деле, очень такой непростой и неоднозначный момент, потому что особенно в России, особенно, к сожалению, вино играет не самую лучшую службу с людьми. И мы знаем истории из Ветхого Завета, когда, помните, Ной выпил вино, и что с ним произошло. Вот. И с Лотом тоже была история, связанная с вином, с его дочерьми. И тоже была такая неприглядная история. И очень часто, когда мы говорим о вине, то не самые у нас приятные ассоциации. И на самом деле это справедливо, но сегодня мы будем говорить о другом. Сегодня мы будем говорить о вине, как о той жидкости, том веществе, которое играло и играет важную роль в истории и в том числе духовную роль. И мы, если будем изучать историю народа израильского, помните, когда Моисей, когда не было воды, когда была жажда, он из скалы стукнул по скале, и пошла вода, и таким образом людей напоил. Но дальше были люди, пошли в пустыню, и знаете, в этом жарком климате есть одна опасность. Опасность заключается в том, что мы сегодня привыкли, мы можем хранить продукты в холодильнике. У нас, в принципе, не так жарко, там даже какие-то продукты, а некоторые, еще до недавнего времени, когда не было холодильников, зимой за окошко повесили пакет с едой, и он может долго храниться. В теплом климате такое невозможно. И для того, чтобы сохранить питье, которое бы было безопасным, его часто превращали в такой виноградный напиток, который он был практически неалкогольным, но антисептически спиртовое содержание, оно обеззараживало воду. Поэтому люди в Израиле пили вино, они называли это вином, мы сегодня говорим о вине, у нас свои ассоциации, да? Но чаще всего это был такой легкий напиток, очень разбавленное вино, если сравнивать с современными винами. И это позволяло людям сохранять безопасность антисептическую и гигиеническую. И вообще в Ветхом Завете существует около 30 слов, которые переводятся как «вино» и «виноградный сок». Вот то, что однозначно, как «крепкий напиток» переводится, это слово «секера». Вот. И в Новом Завете сказано, чтобы его не пить, что это, напились этого вина, этого сладкого напитка. Вот, вот это тот напиток, который однозначно является крепким алкоголем. Остальные, речь идет о том, той части вот алкоголя, который, которая не является вот, такой пьянящей, но обеззараживающей. Поэтому для евреев вино, оно не имело в основном вот такого негативного восприятия. Но, кстати, интересный еще момент. Помните, однажды, мы уже говорили о том, что однажды Бог превратил воду в кровь, да? И это был такой негативный момент, это была казнь, страшная казнь для египтян, которые не хотели отпускать народ израильский. Но когда Христос превратил воду в вино, это было благословение. Как бы, я думаю, что каждому хотелось бы попробовать вот это вино, которое сотворил Господь. Вот я думаю, что это было самое вкусное и самое приятное. Я думаю, что вот этого дурмана вот в этом вине точно не было. Это было такое благословение, которым Бог благословил семью, которая проводила брачный пир. И вот мы сейчас, уже заканчивая, должны понять, а почему вот к этим двум источникам жизни, внутреннему и внешнему, я еще добавил вино. Оно вроде не является вот, ну, источником жизни, его никто так не называет, да? Но вино получило от Господа особый статус. Вино красного цвета, и оно очень внешне похоже на кровь. И именно, может быть, поэтому, может быть, и потому, что вино традиционно, оно имело вот то, что я сказал, и обеззараживающий эффект, и много-много всего, Христос выбрал это вещество для того, чтобы оно символизировало его кровь. Помните, мы говорили о том, что вода символизирует Духа Святого, кровь символизирует очищение, а вино символизирует пролитую кровь Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, с 22 стиха я буду читать. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: „Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая“». Вот мы каждый месяц вот в нашей иванской традиции, церкви Иоанна Христиан-Баптистов, мы каждое первое воскресенье месяца вспоминаем и проводим вечерю Господню. И используем хлеб и вино. И вот это принятие вина, оно напоминает нам о той живительной силе крови Христа и о том, как она была пролита, и напоминает нам о том, как мы должны ценить эту кровь. Но знаете, вот в этих словах есть одно слово, которое, знаете, вот режет слух. Слова, которые я прочитал, еще раз прочитаю, 24 стих. «И сказал им: „Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая“». А как вы думаете, какое слово здесь режет слух? За многих, а не за всех. Знаете, вот осознавать то, что вот эта кровь была пролита Христом, та кровь, которую мы вспоминаем, принимая вечерю Господню, она была пролита не за всех. И не потому, что Христос не хотел не хотел бы всех спасти. Он бы мечтал о том, чтобы все спаслись, но он ничего не делает насильно. И это спасение нужно принять. Нужно принять верою. Нужно осознать, что Он пролил свою кровь. И принимая вину, я вспоминаю это. К сожалению, те люди, которые этого не знают, они и не вспоминают, и не принимают вот это чудо, вот это благословение, причастие. Для них часто вино – это вот то, о чем мы говорили, дурманящий напиток. И давайте вот эти слова помнить и своей жизнью свидетельствовать другим людям, чтобы люди увидели в нас тех, кто служит Богу, услышали от нас евангельскую весть, и чтобы те, кто нас окружают, не были среди тех, кто в том меньшинстве, за кого эта кровь не была пролита, кто отказался от этого. Давайте помнить об этом. И в нашей жизни благодарить за это. Благодарить за то, что Господь создал для нас источник жизни, воду, внешний источник жизни. Чудно создал наше тело, и в нашем теле есть кровь, источник внутренней жизни. И также Он пролил за нас свою кровь для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Об этом мы вспоминаем, когда принимаем вино во время причастия. Давайте помнить об этом и своей жизнью свидетельствовать, словами, жизнью свидетельствовать другим людям, чтобы и они это поняли и осознали, и чтобы в их жизни также было осознание не только получать, что нужно получить внешний и внутренний источник жизни, но еще и очищение греха от Христа, который пролил свою кровь. Давайте об этом помнить. Аминь.